Вчера после вечернего богослужения мы слышали о том, как строятся два царства. Одно царство основано на божественной искре, другое царство основано на искре темной. Дух кует себе формы, и если в человеке или в сообществе людей поселяется искра светлая, то они в своих решениях, в своей организации быта, построении жизненного пространства создают одни формы. Если поселяется искра темная, и люди ее развивают, то создаются и соответствующие формы. Духовная жизнь, по самому слову «духовная», подразумевает, что человек в своей жизни связывается с какой-то из этих двух реальностей. И даже если люди никогда об этом не задумывались, хотят они или этого не хотят, но эта связь происходит. И люди, в свое время пришедшие к Богу, выйдя даже из какой-то очень такой темной бездны, они свидетельствуют, что все-таки, даже находясь в бездне, они слышали голос своей совести, старались им руководствоваться, и каким-то образом Господь через голос совести, Он вывел их на прямую дорогу. И люди, которые жили, в принципе, благополучно, которых внешняя реальность особо не искушала войти в эту бездну, могут рассказать, что иногда они слышали внутри себя голос другой искры. И, слушаясь ее, сходя по спирали все ниже и ниже, они однажды оказывались уже в состоянии бедственном. В своей очень глубокой, проникновенной книге, которая, может, даже подходит и под наши дни, Николай Сербский, эта книга называется «Земля недостижимая», описал в терминах, применительно к его времени, построение вот этих двух царств. В этой книге рассказ о сербском капитане Спасе Спасовиче, который, взятый в плен, проходит заключение в немецком концентрационном лагере, и его пытаются сломать психологически, физически, но он преодолевает эти попытки тем, что восстанавливает себе связь вот с этой божественной светлой искрой. И среди размышлений Спаса Спасовича есть очень проникновенные слова насчет того, что когда человек отворачивается от Бога, то он встречается с архиврагом Божиим. И человек, когда заражается гордыней, он не может встретить Бога нигде во Вселенной. И поэтому мы иногда в разговорах с нашими родственниками, людьми, несмотря на какие-то очевидные аргументы, показываем людям на очевиднейшие события, не можем их ни в чем не видеть, потому что люди, однажды отвернувшись от Бога, уже не видят Его следов в реальности. И у них возникает страшная тоска, чувство глубочайшего неудовлетворения, вплоть до того, что вкусная еда перестает терять свой вкус, и люди начинают искать психического возбуждения, что-то такое, что заменило бы им это общение с Богом. По всей видимости, этим путем и пошла цивилизация Каина, о которой тоже было вчера сказано. И отсюда начинаются различные психопрактики и построение даже социальной структуры, которая бы восполнила вот эту страшную рану в человеке. И это построение двух царств можно проследить и исторически, и богословски, и в мире психологии, и в мире, наверное, искусства, потому что это является универсальный принцип, а универсальный принцип можем проследить в любых областях. С точки зрения богословской, эту тему развивал блаженный Августин в своей книге «Град Божий», и он описывал, как в истории человечества строилось два града. Один град темный, другой светлый. Примитивно термином нашего времени подобную задачу выполнил отец Серафим Роуз в своей книге «Человек против Бога». И он показывал, как человек, отдаляясь от Бога, не только в плане веры, но и в плане своей интеллектуальной жизни, вычеркивая Бога из своей жизни. И здесь, кстати, можно вспомнить даже слова о Каине, да, что «пошел Каин от лица Божия». Ведь от лица Божия уйти невозможно, Бог везде. И эти слова означают, что человек вычеркнул Бога из своей жизни и стал жить так, как будто бы его нет. И человек, вызванный из небытия промыслом Божьим, вдруг опять сталкивается с этим небытием, с этой черной пустотой. И, вися на этой пустотой, он начинает буквально вынужден обращаться к различным психопрактикам, которые в нем воспитывают некое психическое возбуждение. Дополнением книги «Человек против Бога» является его тоже проникновенная работа «Православие и религия будущего», в которой он показывал, что страны, некогда считавшиеся христианскими, постепенно приходят к царству совершенно противоположному. И он упоминает, что религия будущего, которая будет в сердцах людей некогда христиан, займет место христианству, это будет не только абстрактная философия, не только абстрактное поклонение злу, а эта религия будущего своим адептам даст полнейшее ощущение внутри их психической жизни, да, присутствие. Только присутствие это уже будет не Божие, а присутствие иной силы, но эта иная сила с очевидностью будет в человеке производить внутренние изменения, возбуждения, откровения, инсайты, будет вести человека, да, наполняя его какими-то поощрениями, когда человек будет все более и более уничтожать преграду между собой и этой темной искрой, когда человек встанет на путь расчеловечивания. Сейчас и вот построением вот этого иного царства, противоположного царству Божию, занимается религиозное течение, которое называется New Age. Это религиозное течение объединяет тех, кто даже называет себя христианами, кто внешне исповедует основные христианские догматы. И это учение, хотя оно вышло наружу совсем недавно, но по сути оно является повторением того, что было уже 2000 лет назад под видом гностических сект, учений. Что такое гностические учения? Гностические учения — это смесь языческой философии, рациональной философии и экстатических восточных культов. И Паснов, такой православный мыслитель, в своей работе «Гностицизм и повинно ним христианство во втором веке» показывал, что люди, отравленные языческой философией, перед которой сейчас многие преклоняются, перед философией Сократа и прочее, действительно, там было много, может быть, неплохих идей, но эта философия не могла дать людям источника жизни. И задыхаясь в этой жажде, они искали чего-то, что могло бы им восполнить присутствие. Да? И на каком-то этапе они столкнулись с экстатическими практиками Востока, потому что Римская империя проложила дороги по всему миру. Впоследствии эти люди, уже с оформившимися культами, встретились с христианством, когда появилось христианство, и узнали в христианстве совершенную религию. Но в христианство захотели войти не целиком и полностью приняв христианство и отказавшись от прежних заблуждений, а вместе со своими заблуждениями, вместе со своими психопрактиками, философией. И возникла большая опасность, что христианство будет подменено, как это происходит и сейчас. Мыслители, называющиеся христианскими, под видом христианских терминов, по сути, предлагают философию иного царства, не Божьего. Современный гностик — это, например, профессор математики, либо даже не профессор, просто какой-нибудь айтишник, программист, который действительно устал от цифр, который ищет какого-то психического возбуждения, который начинает заниматься медитативными практиками, йогой и прочими подобными историями. И через некоторое время, желает он того или не желает, даже, может быть, не подозревая, в нем вдруг начинает прорастать эта темная искра, которая ведет его к каким-то иным решениям. Человек становится темным, холодным, отчужденным от других людей, даже от самого себя. И этот путь описал в своей очень глубокой работе, короткой, но глубокой, Александр Речининов, «Демонская твердыня о гордости». Этот человек встает на одну сторону. И здесь можно даже проследить, каким образом эти гностические учения возникали в истории, потому что, может быть, где-то это полезно и для нас. Наука установила, что древние арии, которые потом обосновались в Индии, вышли с территории России. И в этом смысле Гитлер ошибся, потому что древние арии — это не немецкие племена, это славяне. И до еще своего переселения на полуостров Индостан их философия действительно была очень близка к православию. И, может быть, поэтому наши предки с таким воодушевлением приняли православие, потому что православие, может быть, напомнило им то, что было на этих территориях исконно. Но, двигаясь завоеваниями к полуострову Индостан, постоянно пребывая в войнах, постепенно арии стали забывать того верховного бога, которому они поклонялись, Варуну, это был хранитель закона. Больше популярно стал набирать бог Индра, а по описаниям Индра напоминает нашего сатану. Об этом подробно очень писал Трубецкой в своей работе «Христианство и восточная религия». И постепенно стала меняться философия ариев, и она стала напоминать то, что мы видим где-то сейчас. То есть любовь к добродетели, ну, в том виде, в каком они ее понимали, исчезла. И стала более популярным образ мага, йога, который путем магических практик аккумулирует в себе энергию, вступает в конкуренцию с богами, объявляет им в каком-то смысле войну. И следом произошла метаморфоза в миросозерцании ариев. Жить в таком мире стало очень страшно, потому что в этом мире исчезла правда, исчезла какая-то опора. И возник вот этот ужас, на основе которого появилась философия буддизма, то есть желание каким-то образом из этого мира выпасть. И мы видим, как, по сути, это происходит и в современном нам обществе. Как 2000 лет назад, так и сейчас экстатические практики Востока проникают в психологию, через психологию они несутся в массы, и люди, которые, в принципе, еще ходят в православные храмы, считают себя христианами, уже заражаются вот этими экстатическими практиками, в них поселяется темная искра, и вот этот дух в каком-то смысле конкуренции с Богом. И с точки зрения современной психологии, человек является автономным существом, которое не нуждается ни в ком и ни в чем, ни в Боге, ни в сообществе себе подобных. Он не нуждается ни в каком совершенстве, ни в каком развитии, потому что он изначально сам в себе самодостаточен. И в этой современной философии происходит подмена, что воображаемое подменяет действительное. То есть, если человек воображает себя мудрым и сильным, это же не значит, что он стал мудрым и сильным в реальности. Но огромное количество людей воспринимает эту философию под видом, может быть, безобидной психопрактики, под видом лечения неврозов. Они становятся холодными, отчужденными, их семьи начинают распадаться, и на каком-то этапе, вследствие неизбежного закона развития, они объявляют войну Богу, как об этом показал, как это показал священник Александр Личининов. На каком-то этапе человек, вставший на путь гордости, не может остаться в нейтральном положении. Если он однажды выбрал, весь мир разделил на мое и не мое, то однажды он разрывает и с Богом. В душе поселяется мрак, одиночество полное, социальная изоляция и тоска, которая однажды заканчивается иногда и самоубийством. С духовной точки зрения этот путь прорастания в человеке темной искры описал в своем бессмертном сочинении святитель Игнатий Брянчанинов. И хотя это сочинение было написано в основном для монахов, которые занимаются искусством молитвой, но если это сочинение читать даже мирянам, которые действительно, может быть, разбираются в современной психологии или психиатрии, они удивятся, насколько точно он написал все те явления, которые возникают даже и в мире людей, которые занимаются аскетикой. Он описал, как человек заражается прелестью, ложным духовным состоянием. Человек, не имеющий внутри себя каких-то добродетелей, и который не может испытать состояние единения с Богом, и, соответственно, не может испытать следствие этого внутренних мира, радости, гармонии, счастья. Он пытается силой воображения в себе воссоздать эти состояния, и постепенно его сознание начинает из самого себя производить какие-то ложные ощущения, и через некоторое время к этим ощущениям подключается и мир падших духов, вводя человека в стойко измененное состояние сознания, при котором он становится неприступен для убеждений извне, неприступен для покаяния. Он считает себя святым, достигнем совершенства. Кстати, в чем можно узнать и индийскую философию. Он считает себя чуть ли не вровень с божеством. Но по временам это состояние измененного состояния сознания себя разоблачает, и человек по временам впадает в состояние страшной тоски, мрака, отчаяния и даже прелести. И вот эта темная искра в своих адептах создает социальную структуру, И христиане, живущие в нашем времени, которые же будут жить после, если оно будет, конечно, они будут вынуждены жить во враждебном окружении. Конечно, только не надо этих людей считать демонами плоти, иначе есть риск заразиться каким-то сектантским мировоззрением. Здесь нам в помощь жития святых, живших в первом веках христианства, которые жили в окружении языческих символов, языческих культов, но тем не менее, которые находили в себе силы для прорастания искры божественной, которые способствовали в том числе обращению к этой искре своих родственников, людей, с которыми вступали в социальный контакт. И в наше время, и в последующее, уже, наверное, не останется на земле тех областей, куда можно будет скрыться, выйти, как в IV веке христиане вышли в пустыню, возможно, этих возможностей у нас уже не будет. И многие люди, которые живут в городах, будут вынуждены на своих рабочих местах, в своих компаниях, в школах, кто где работает, находиться с людей, от которых исходит вот этот дух темный, но которые в том числе эти люди все-таки не носят в себе еще образ Божий, к ним еще может достучаться. Но здесь очень важно понимать, что как в Советском Союзе уже занять нейтральную позицию не получится. В Советском Союзе христиане могли как-то более-менее, конечно, есть были христиане ревностные, но кто-то просто верил во что-то высшее, кто-то был крещен в детстве, и особо, если не брать совсем атеистические годы, да, его не трогали. Но сейчас мы видим, насколько агрессивны новости, насколько агрессивно так называемое индуцирование со стороны людей, зараженных темной искрой, что если нас не будет прорастать свет, не будет прорастать искра Божия, то нас этот внешний сновку просто сомнет. И поэтому человек должен строить себе искру божественную. Да, давайте ход прорастать, чтобы она прорастала. Сильян Златоуст говорит, что когда мы эту искру приобретаем в молитве, то мы уже с помощью нашей разумной деятельности, с помощью нашей аскетической практики, борясь с гордостью, уже прокладываем этот путь искре, чтобы она уже озарила и наши поступки, нашу жизнь социальную. И добродетель, как было сказано вчера, которая на основании которой эта искра прорастает, это смирение. Сейчас на смирение происходит очень много нападок. Смирение сравнивают с пассивностью, с раболепством. Но корень слова «смирение» – мир. То есть равнодушный, раболепный, пассивный человек никогда не будет испытывать внутри мир. Человек, который приобрел смирение, он объективно, адекватно воспринимает этот мир, видит мир такой, какой он есть, да, без собственных каких-то заблуждений. Смиренный человек уже учится со временем эти собственные заблуждения отсеивать. Он учится давать всему трезвую оценку. И такой человек спокоен, как тот самый капитан Спас Спасович, который даже в минуту смертельной опасности не потерял свое внутреннее устроение, связи искры с Богом. Во время причастия мы эту искру приобретаем, ее ощущаем. Но наша социальная жизнь такова, что через свои собственные поступки, страсти, мы достаточно быстро эту искру теряем в осуждениях, в ругани, в еще каких-то поступках, да. И поэтому уже мы приобретаем какой-то навык к духовному деланию, как советуют святые отцы, мы по вечерам испытываем свою совесть, хотя бы 5, 10, 15 минут, вспоминаем, как прошел этот день, и ставим вопрос, а почему эта искра была мной утрачена, почему то, что было получено в причастии, вот так ушло в песок, что способствует возрастанию этой искры, что способствует ее обуванию. И постепенно так мы наполняемся мудростью и силой, потому что мы начинаем понимать, какие поступки нам нужно в социальной жизни совершать, чтобы искра эта проникала в нас своим светом, каким образом нужно общаться с коллегами на работе или здесь в обители. И чтобы эта искра проросла в человеке, ему нужно накопить большую мудрость, научиться общаться с людьми разных складов характера, темпераментов. Нужно приобрести большой багаж знаний, чтобы, как один старец сравнил хранение искры с фиалой, которую мы несем, идя по горам, и нужно идти таким образом, чтобы не проронить ни капли. И таким образом человек уже в каком-то смысле, тот, кто ощутил эту искру, уже вынужден начать воспитывать в себе массу добродетелей, каких-то навыков. И вот таким образом само по себе хранение искры делает его способным к Царству Божию, который здесь начинает в нем еще раскрываться. На своем месте, там, где он призван служить Богу, там, где он поставлен, в окружении враждебной даже атмосфере, человек со временем может научиться жить в мире. И постепенно, да, конечно, это трудно, да, это требует от нас размышлений, вчитывания в книги, советоваться, но сама эта по себе деятельность, она уже оказывает на нас благотворное воздействие, потому что мы развиваемся. А чтобы человека подчинить себе, необходимо заблокировать его какое-то развитие, сделать его хотя бы на время пассивным, оглушить его сознание страхом, ужасом. Но человек, который ежедневно ставит вопрос «Кто я?», да, и ставит вопрос «Почему эта искра во мне утрачена?», «Что мне сделать, чтобы вернуть?», он в каком-то смысле находится в постоянном развитии, и к такому человеку очень трудно подобрать ключи, трудно завладеть его сознанием. Ну и, конечно, эта искра, она излучает свет изнутри этого человека, дает ему жизнь, прокладывает ей путь. В уме такого человека рождается понимание, как ему выйти из какой-то сложной обстановки, в частности, Исаак Сирин в своих словах. Он много раз упоминал о том, что человек, в котором живет эта искра, ему дается от Бога понимание и в своей внутренней жизни, он видит, что происходит внутри, понимание жизни внешней реальности. То есть такой человек понимает, куда ему этот шаг сделать. А Великий пост – это является время, когда мы ставим перед собой эти вопросы, потому что в течение этого года мы находимся в разных ритмах, и не всегда можем полноценно эти вопросы задавать. А это время, когда мы все готовы для того, чтобы мы эти вопросы задали. Когда мы учимся этот свет искры в себе проводить, пропускать, думать над своей жизнью. И те навыки, которые мы воспитаем в Великий пост, они нас будут кормить, будут нам помогать в течение следующего года. Что и всем нам остается пожелать, чтобы этот свет искры вас пробил лучи, и чтобы этот свет помогал вам не впускать себе свет искры темный, помогал вам не стать адептами царства темного.